Радио Свободу. Микрофон у Дмитрий Волчек. Культурный дневник. В издательстве АСТ вышла новая книга рассказов Дениса Драгунского «Третье лицо». Как понять, что это любовь на всю жизнь? Подождать до завтра. Этот афоризм Драгунского стал подзаголовком сборника. Денис Драгунский – один из самых плодовитых современных российских писателей. За последние 13 лет он выпустил 22 книги. Филолог по образованию, Драгунский много раз менял род деятельности. Преподавал греческий язык, писал пьесы и киносценарии, защитил кандидатскую диссертацию по теории национального самосознания, занимался политической журналистикой, был главным редактором газеты «Правое дело» и журнала «Космополис». Критики называют его мастером короткой прозы, однако на счету автора есть и 4 больших романа. Многие его истории парадоксальны, а финалы их непредсказуемы. Денис Драгунский рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Валентине Безыменской о своей новой книге, о секретах творчества и о многом другом.
Книги ведь как люди, двух одинаковых нет. Какой характер у этой?
Значит, эта книга вышла в мой день рождения, 15 декабря. 2020 года, мне кажется, исполнилось 70 лет. Чем эта книжка отличается от всех остальных? Эта вот книжка уже относится к той серии моих книг, где я начал немножко давать себе воли в смысле объема. Потому что мои первые книги, и «Нет такого слова», и «Плохой мальчик», и «Господин с кошкой», и «Вид с метромоста», и «Пять минут прощания», и даже «И взрослые люди», и даже «Окна во двор», это все книги, где рассказы были крайне короткими, где у меня был такой новеллистический шик, чтобы все уместить там максимум в 5000, а лучше в 4000 знаков. Но здесь потом где-то с какой-то книжки я все-таки решил немножко дать себе более такого просторного дыхания, и поэтому с поля стал писать более просторно. И вот в этом смысле мне эта книжка, может быть, она самая просторная из всех остальных, хотя именно рассказанная. Ну, а кроме того, все мои книжки, как книги, наверное, всех писателей, это мои разборки с самим собой. Я все время задаю сам себе вопросы и пытаюсь на них как-то ответить.
Какие вопросы в этой книге были актуальны для вас?
Для меня вечный всегда актуальный вопрос – это вопрос моей погруженности в мою социальную среду и в мою семью. Вопрос приключений мальчика из хорошей семьи, грубо говоря, который попадает в, ну, в обыкновенную атмосферу. Ну, поэтому там вот такие вот рассказы, например, как «Маркиза и черт», которые вы, кстати, обратили на него внимание.
Ну, прекрасный на самом деле, рассказ. Да,
весь, наверное, вот про это, про то, как наша героиня не может никак погрузиться в новую жизнь, перейти в реальную жизнь с какого-то родительского мифа, в котором она существует. И там же есть, по-моему, в конце рассказ называется «Вдовы и сироты». Он примерно тоже, примерно про это же самое. У каждого человека есть некоторая своя тема. Одна из моих важных тем – это вот эта вот тема. Понимаете, я все время жил в состоянии такого некоторого социальной напряженности. С одной стороны, я, хотя я был очень, было все благополучно, в моей жизни, в моей семье я никогда не испытывал тяжелых трудностей, потому что зайца не голодал. Но в чем проблема? В детстве я был в мальчик из подвала, подвал в коммуналке, а наверху знаменитый дом в Романовом переулке. Вот это вот, где жили маршальские там дети министерские, к которым я ходил в гости, они ко мне спускались. То есть, с одной стороны, у нас была полная дружба, никто никому не... ни на что не намекал, но с другой стороны, в общем-то, социальная разница очень чувствовалась. Потом я переехал в другое место, в другую, когда мой отец стал известным писателем, знаменитым по-настоящему стал уже, к сожалению, после своей смерти. Но я жил в очень хорошем, богатом доме, в том же подъезде, где Утесов, где снимали квартиру Высоцкий, это тот, которому пусть вчера эта песня «В этом доме большом раньше пьянка была», в каретном ряду первый дом от угла. Это вот этот самый замечательный дом артистов. И там я, наоборот, уже чувствовал, был как бы возвышен по отношению к каким-то ребятам, каким-то мальчикам и девочкам. То есть для меня вот эта вот социальная составляющая всегда играла большую роль, потому что так, ну как-то так получилось. А когда я начал писать, то меня всегда И даже до этого. Мне ставили лыко в строку, что у меня знаменитая фамилия, знаменитое имя. Поэтому всем почему-то считалось, что моя судьба значительно легче, чем судьба других, хотя она, может быть, именно поэтому и была отчасти труднее. Я помню, как Вика Токарева мне говорила, когда я еще был просто чисто филологом и немножко драматургом, инсценировщиком, она мне говорила: только не вздумай писать рассказы, не пиши прозу. Я говорю: почему? Она говорит: потому что если тебя напечатают, то все скажут: ну, с такой фамилией, ну, конечно, ну, как же не напечатали, обязательно напечатали. А я говорю: а если меня не напечатают, и я буду непризнанным? Она говорит: непризнанным гением ты не будешь. Все скажут: ну, наверное, такое дерьмо пишешь, что даже с такой фамилией и то не смогли на П. Вот, не помогло, что даже фамилия не помогла. То есть эта тема, она меня всегда немножечко интересует. Конечно, не она одна, у меня много других тем.
Что еще конкретно в этой книге?
Естественно, это тема любовных взаимоотношений. Тема обязательств, тема влечения, тема влечения тел, влечения душ и всего тому подобное. Вот рассказ «Звери», если вы помните там. Вот. И рассказ «Третье лицо», как раз рассказ, давший заглавие всему этому самому сборнику под названием «Третье лицо», где там разбирается такой эксклюзивнейший случай, под который я назвал «Изнасилование через третье лицо», где молодому человеку девушка, которая ему отдается, он не знает, что ее заставили это сделать. Вот эти вот проблемы, грубо говоря, секса, простите за выражение, они, мне кажется, весьма важными. Проблемы любви. Я не люблю разделять любовь и секс. Это все одно и то же для меня. Это та матрица, понимаете, на которой все остальное раскручивается, понимаете? Не бывает такой вот бесполой, бестелесной жизни вообще. Для меня жизнь всегда вот она очень сильно замешана на отношениях мужчины и женщины. Вот. Другими, так сказать, гендерами я не занимаюсь, хотя отношусь к этому с огромным уважением.
В чем была сложность вот этого перехода социального, да, перехода к реальной жизни, от какого-то, как я поняла, от какой-то не очень реальной,
воображаемой, такой
детской, да, какой-то юношеской, в мир, где уже приходится жить не на шутку.
В том-то и была сложность, что какое-то время, какой-то кусок жизни человек, ну, в данном случае я жил, что называется, вот как вы правильно сказали, на шутку, то есть жил. Чувствую себя некоторым, ну, не то чтобы принцем, но человеком, которому много можно, которому много разрешено, которого все любят. Вот понимаете, вот Фрейд это называл, по-моему, вслед за Цвейгом, Цвейг ему подсказал, океаническое чувство. Это то чувство, когда человек чувствует себя океаном, то есть который, так сказать, все объемлет и всем владеет. На нем качаются, так сказать, все вот эти вот разные кораблики жизни, а он их на себе, так сказать, баюкает или топит, когда ему надо. Но это вот переживание младенца маленького, на котором склоняется мать, стоит ему что-то захотеть, так ему сразу дают поесть или меняют пеленку. Вот. Но у детей из хорошей семьи это затягивается. Они чувствуют себя любимыми, они чувствуют себя всемогущими слишком долго. Вот, возможно, у меня что-то такое и было.
Как происходил этот переход? Это очень интересно.
Тяжело происходил.
В чем он заключался?
Он заключался в получении бесконечных тычков от жизни. Что я не такой прекрасный, что меня вовсе не все любят, как я себя представлял. Не все хотят со мной всегда общаться, гулять и так далее. Но при этом задача заключалась в том, чтобы не озлобиться, не впасть в депрессию. Ну, в широком смысле слова, то есть не заскучать. Главное не озлобиться, главное не отступить, понимаете? Вот не отступить, двигаться дальше, так сказать, пахать какой-то вот свой огород, но, вернее говоря, так, идти своей тропой. Я не люблю вот это возделывание своего сада, я люблю идти своей дорожкой, понимаете? Вот. Я в детстве жил на даче и очень помногу. И там у нас был лес, которого сейчас уже нет, к сожалению, его порезали на дачные же участки. Это был огромный лес. В этом лесу я знал, я совершенно не боялся этого леса. Этот лес меня от многого, так сказать, в жизни моей спас. Потому что я не боялся ходить по лесу ночью там, и так далее. У меня был маленький фонарик карманный, иногда и без фонарика. Я знал каждую дорожку, как обойти там. Справа, слева, через ручеек, через овраг, через завалы, через какую-то кучу, гору и так далее. И вот идти по своей дорожке. Понимаете, я знал, что я всегда должен найти свою дорожку. Эта дорожка есть, она меня, так сказать, приведет, куда мне надо. И это было действительно трудно, потому что, в общем, жизнь – это огромная цепь разочарования, огромная цепь щелчков, зуботычин и так далее. Нужно все это. Тем более, что в моей жизни их случалось полно. Я же был сначала многообещающим юным художником. У меня даже были две выставки, можете себе представить, в школьное время. Одна была в «Комсомольской правде», другая была в детской библиотеке. Об этом даже писали в газетах. В журнале «Семья и школа» и в журнале «Пионер» публиковались репродукции. Я считался многообещающим молодым художником. Но из меня не вышло никакого толка, потому что как только у меня начали пробиваться усы, вместе с ними пропал мой талант, понимаете, куда-то делся. Очевидно, это была какая-то такая вот энергия детства из меня выходила. Ну, каждый, все дети Сезанны были, там, Матиссы. Как Матиссы нет, но Матиссы точно. А когда начинает человек расти, то он перестает им быть. И у меня не вышло быть. И мне это было тоже очень тяжело. Мне было тяжело, во-первых, то, что у меня переставало получаться. Я сидел за Макбертом, а у меня просто не получалось. Когда-то эти картины лепились, что называется, мазлы, и все друзья, отцовские друзья, художники говорили, ах, как это здорово, а потом вдруг все. А в художественной школе мне потом сказали, ну тебе надо отчисляться, но у тебя не получается. В московской городской четырехлетке, понимаете? Не выходит, понимаете? Бывает же. В актерских, так сказать, вузах тоже человека сначала берут, а потом на третьем курсе какой-нибудь мастер говорит, что вот не получается. Папа говорил, что ты должен взять узкую специальность и в ней достичь совершенства, чтобы тебе все было хорошо в жизни. Я взял ужайшую специальность, греческую палеографию, представляете себе? Византийский манускрипт. Я этим занимался вообще хорошо, а потом хренак, и мне не дали характеристику в аспирантуру. То есть все, то есть моя как бы научная карьера накрылась, а заниматься ей как бы вот что называется самостоятельно, отдельно от всего у меня не было сил. И я пошел просто преподавать современный греческий язык, понимаете, а там дальше меня, то я понял, что филологией я накрылся, а потом меня соблазнили на... Деньгами соблазнили, я говорю честно, заниматься инсценировками. Писать инсценировки сначала по отцовским произведениям, потом по другим. Я писал инсценировки, я был богат весьма. Ну, сравнительно, так сказать, естественно. То есть обеспечен хорошо. Вот. А потом я стал писать собственные пьесы, сценарии. Из них даже несколько что было поставлено, но я тоже понял, что у меня из этого ничего не получается. Что за моими сценариями не гоняются режиссеры, за моими пьесами тоже. Я их ношу, мне говорят, да, это замечательно, это мило, обязательно поставим. Позвони в начале будущей недели. Там еще позвонил в начале будущей недели. Вот так вот. Мне говорят, даже есть юмористический рассказ. Based on a true story. Где один известный режиссер мне 52 раза говорил, позвони в начале следующей недели. Причем всякий раз он говорит, что гениально, обязательно беру. Позвони в начале будущей недели, мы встретимся, и будем уже расписывать. Я с этим делом тоже был вынужден расстаться. Я выбор, хотя у меня одна вот там инсценировка шла с огромным успехом в Театре Моссовета. 18 лет шла пьеса, представляете себе? Вот, практически. Сначала первые годы она шла вообще раз в неделю, каждое воскресенье. Потом чуть реже.
Потом, как я понимаю, была политология.
Потом была журналистика политическая. Да.
И вы же возглавляли два издания.
Два издания возглавляла, да. Потом, понимаете, все, потом политология, потом, но потом все постепенно. Завершение проекта. Всякий раз завершение проекта всегда были болезненны. Весьма, правда, мне было очень больно вытаскивать там 25 сценариев и пьес таскать на помойку. Но я решил это сделать. Я их выбросил. Сейчас бы я бы не стал бы выбрасывать, потому что я бы из них бы настриг бы, нарезал бы чего-нибудь для своей нынешней работы. Но, увы, привет, пока.
Рукописи не горят, как известно.
Ну, а если так, только в голове остаются. Вот. Вот такая вот история.
Говорит Радио Свобода, гость программы «Культурный дневник», писатель Денис Драгунский.
Можете ли вы сказать, что в конечном итоге, писать-то вы начали ведь довольно поздно, в 57 лет, да?
Да.
Можете ли вы сказать, что вот в этом проекте вы себя нашли?
Могу, наконец, сейчас да? могу сказать, что я себя в этом нашел, потому что, по всяком случае, пока у меня нет никакого, нет ни разочарования, слава Богу, и нет желания бросить все и заняться чем-нибудь другим. Поэтому можно сказать, что пока да.
А как это произошло? Вот в 57 лет вы начали писать.
Это
наверное,
произошло.
Это все-таки не вдруг?
Ну, понимаете, я что-то пописывал, но все-таки я был сценарист и драматург. Все-таки я писал статьи и колонки в большом количестве. И это у меня был довольно большой опыт как раз сжатого, хорошего такого письма. А потом, по-моему, то ли 5-го, то ли 7-го, декабря 2007 года партия Союз правых сил, в которой я принадлежал и которой я шел на выборы, я был кандидат в депутаты Госдумы, возглавлял Саратовский региональный список. Мне было обещано, что я, у меня проходное место. Но в последний момент, вот как мне объяснили, в последний момент в Кремле решили нашу партию не пускать на выборы. То сначала решили ее пустить, чтобы 40 человек, чтобы там была фракция. И вот я среди этих 40 должен был быть. Я весь из себя такой будущий кандидат в депутаты. А потом решили, потом мы вместо обещанных 5% с половиной, например, для прохода, мы получили 1%. Вот, ну и все, и привет, пока. И поэтому тогда я сел и написал в своем ЖЖ, по-моему, первый рассказ, второй рассказ, третий рассказ.
То есть это послужило как бы толчком, получается?
Толчком, то есть я, как говорится, ушел из политики в литературу резко, завершил. Сказал, что все, хватит.
Интересный путь.
Да.
Скорее, может быть, наоборот бывало. Как раз меня удивило, что вы сказали, что у вас был журналистский опыт, и он вам помог. А я в одном из ваших интервью обнаружила такую фразу. Идти в копирайтеры журналисты не советую. Там особый мир, и нужны особые таланты, менее всего связанные с писательскими. Но, наверное, все-таки...
Сейчас. Правильно, да.
Сейчас? А
сейчас,
тогда?
Тогда нет.
Почему?
Тогда писали лучше, тогда журналисты были другие. Еще в, вот когда я занимался, еще в конце 80-х годов, я начал, я первую свою статью написал в 80-м году, в 89-м году, простите, да. Тем более, что была такая немножко публицистика с некоторым научным налетом, что ли, научно-философским. Понимаешь, в чем дело? Потом я проработал в итогах какое-то время у Пархоменко. С первого номера я там поработал до 98 года. Вот. Это была другая журналистика. Мы писали, мы работали, понимаете, над словом. Извините, пожалуйста. И мы сами редактировали, и наши заведующие отделами. И каждый материал внимательно читал Сергей. И очень часто он давал и кому-то другому, и мне вот чисто такие, что за стилистические правки, понимаете? Здесь непонятно, здесь не... В общем, того безобразия, которое сейчас действует, происходит в журналистике, не было, естественно. А было все, в общем, как надо. У нас был огромный отдел проверки, была корректура, понимаете, нельзя было ошибиться ни в чем. Если ты ошибся, то тебя какие-нибудь тетеньки из проверки тебя тут же поправляют. И... Та журналистика, которая сохранилась еще в первой половине 90-х, она еще наследовала вот такой классный журналистики 70-х, 80-х, где все это было еще хорошо, талантливо написано, там и все такое. А сейчас это, сейчас я бы не советовал. Ну вообще, если так, вот мне лично это помогло. Понимаете, мне помогло писать коротко. Я написал в итогах 88 еженедельных колонок по событиям мировой политики. Это было очень интересно. Каждая колонка должна быть размером в 3000 знаков, и в каждую колонку надо было вместить события за неделю, чтобы это было внятно, четко и так далее. Вот.
Ну, а кроме того, не забудем, что в последние годы журналистика страшным образом страдает от цензуры и от самоцензуры.
Ну, вы знаете, это меня как раз, как писателя, в меньшей степени интересует. Да, цензура, она, конечно, страдает. Но советская журналистика, возьмем, например, таких журналистов, как Ну, литературку возьмем, или «Известия» советское время. Конечно, они под жутким прессом цензуры существовали, естественно. Но мы-то их ценим не за то, что они не говорили правду, которая была всем и так известна. Мы ценим за то, что было интересно и хорошо написано. Там была фактура, там были характеры, там был прекрасный русский язык, там была композиция текстов. В общем, там были достойные тексты. Как кто хотите. Ольга Чайковская, и Ваксберг, и этот самый Рубинов, и Агаев, и Отто Лацис, и Юрий Рост. Знаю, это были серьезные, настоящие. Были писатели, понимаете? Я даже их назвал в свое время газетные философы. Вот, цензура там десятое дело. В конце концов, Пушкин тоже от цензуры страдал, с другой стороны.
Журналистика сейчас, безусловно, загнана в угол этой самой цензурой. А литература, по-моему, все-таки еще от нее не пострадала. Вам не приходилось сталкиваться, вам или вашим знакомым?
С цензурой, с литературой, да. только по части секса и неприличных слов. А в основном больше ни с чем не стало.
Вам комфортно, удобно, хорошо в этом времени, вот здесь и сейчас, в марте месяце 2021 года в России?
Вы знаете, у меня вот какая мысль. Она мне пришла в голову сегодня. Я разговаривал с одним своим знакомым старым и давним старым одновременно. Чуть-чуть, он меня немножко постарше. Я вспомнил фильм Берланги, который называется «Палач». Очень старый фильм. Испанский. Я помню, что я читал его сценарий еще отдельно, изданный на русском языке. Были такие сборные альбанахи, были киносценарии. И там ситуация такая, что человек-палач заболевает, и он не может казнить человека. И тогда приглашают какого-то молодого человека, который, кажется, то ли он родственник этого палача, он тоже в тюрьме работает. Он сказал, давай, вперед. А он не хочет, ему как-то впадло, что называется. Вешает кого-то там, понимаете? Тем более испанская казнь, вот эта горота, знаете, с этим самым удушением. И он говорит, ну давайте подождем, покуда этот самый Дон Фернандо выздоровеет-то. Ну сколько он проваляется там? Ну неделю, ну две, ну месяц. Мы подождем, и я руки не опачкаю. Он получит. И этот самый, как его называют, а главное, что приговоренный еще там месяц проживет. Поди плохо. А начальник тюрьмы говорит, плохо. Потому что приговоренному самое главное сейчас, самое главное поскорее отделаться, чтобы его не мучили ожидания. Так вот я сейчас в этом состоянии вот этого военного, предвоенного психоза, который раздувается в газетах и в интернетах, и в состоянии вот этих все усиливающихся, так сказать, репрессивных мер, мне хочется сказать, ну давайте же наконец уже, блин, ну. Нажмите же вы, наконец, кнопку. Или объявите же вы, наконец, военное положение. Что-нибудь. Сделайте же что-нибудь. Начните войну. Или начните массовые репрессии. Хватит мучить-то.
Думаете, лучше будет?
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Я не знаю, будет ли лучше, но у меня вот такое сегодня было такое настроение, когда я прочел вот это вот самое про запрет просветительской деятельности. Ну что еще можно придумать? Что еще можно запретить? Вот так. А с другой стороны, понимаете, при этом какое-то у меня дикое разочарование. Я еще раз, так сказать, что-то такое нехорошее подумал про коммунистов. Вот депутатку арестовали, депутатку Мосгордумы от коммунистической партии. Ну коммунисты, блин, ну что же вы? Вы же коммунисты. Где же ваш... Почему же вы не возьмете красные знамена и не наведете шороху, понимаете? Вы же когда-то царя свергли. На любую, так сказать, человеческую сейчас гадость можно сказать, ну а с другой-то стороны, давайте взглянем с другой стороны. Мы все время очень любим взглядывать, вот меня тоже, вот что, почему мне сейчас так неуютно в этом самом современном мире, понимаете? Потому что я человек, наверное, как говорят в народе, олдскульный. Понимаете, для меня существует хорошо, плохо, красное, черное, там, красное и белое, если угодно, понимаете? Они говорят, ну, понимаете, они за нее заступили, потому что, это, с одной стороны, она коммунистка, а с другой стороны, она там чего-то, так сказать, не то говорила, и поэтому не все...
Значит, состояние такого напряженного, зависшего какого-то ожидания, томления...
Чего-то, так сказать, еще, как сказала бы Света Курицына, которая сказала, что более лучше бы одеваться, чего-то еще более худшего.
Вы много, практически ежедневно пишете в соцсетях, в Фейсбуке. Ну, это фактически блогерство,
ну, да.
Да, такое, короткие блоги. Что вам, как писателю, дает эта деятельность?
Ну, оно мне дает много чего. Оно мне дает, когда я публикую там свои рассказы, я получаю быстрый отклик. Собственно, я начинал в живом журнале, как жижист начинал я. Оно мне дает быстрый отклик, быстрое понимание реакции. И вообще, любой пост, литературный или такой... моральный, политический, какой угодно. Политических постов я почти не ставлю. В основном такие они этического плана, скажем. Неважно. Я понимаю, чем, так сказать, дышат люди. Я понимаю реакции. Начинаю понимать реакции людей. Я всякий раз, хотя мне уже, я уже старый человек, я уже в социальных сетях с 7-го года, уже за 13 лет можно было научиться, а я всякий раз удивляюсь тому, что люди не могут понять, что две мысли в одном заметке – это много для людей. Что сделать самостоятельный вывод, сопоставить две мысли – тоже не, вообще невероятно. Да даже если это две мысли, так сказать. А то, что люди не дочитывают, как правило, не дочитывают до конца, реагируют на первые две фразы или на последнюю фразу. Ну, о том, что есть какие-то вечные темы, которые люди вот так вот обожают. Вот это вот... Ну, то есть я... Вот дыхание зала, понимаете, это называется для меня.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Культурный дневник». Валентина Безыменская беседовала с писателем Денисом Драгунским. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.